Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий сюжет наш – это уже вопросы слушателей. Среди них есть один, который является таким объемным, и который мы вот разобьем как бы на две части в своем ответе. Дело в том, что мы в комментариях к разным темам затрагивали сюжеты, как бы, так сказать, покасательные, а слушатели интересуются им в более подробном изложении. Вот один из этих вопросов адресован мне, когда в выпуске «Перспективы трибуналки» по Боингу я сказал, что все идет по накатанным канонам Нюрнбергского процесса, про который рассказать еще много интересного. Во всяком случае, он слушает прообразом всех тех трибуналов. Вот меня слушатели ловят на слове, давно просят рассказать про Нюрнбергский трибунал поподробнее. Насколько эта тема актуальна сейчас, но такая передача была бы очень интересна. Вы знаете, действительно, про Нюрнбергский трибунал я избегал подробно рассказывать, потому что думал, что, во-первых, все-таки те, кто интересуется историей, им эта тема достаточно хорошо известна, в частности, в оценке действий самого Нюрнбергского трибунала и правомерности, если угодно, его создания. Он является сейчас что-то типа священной коровы. Потому что, когда только речь заходит о создании какого-то международного трибунала, то упоминается, что вот впервые международный трибунал был создан в Нюрнбергском процессе, он осудил гитлеровских преступников и, соответственно, тем самым доказал, во-первых, свою значимость, справедливость, правильность и вообще, что таким путем надо идти. И в дальнейшем эта идея была тиражирована в самых разных других последующих международных трибуналах, в частности, трибунал по бывшей Югославии, трибунале по Руанде там и прочее, прочее. Они все как бы идут под сенью Нюрнбергского трибунала, говоря о том, что это вот, мол, так сказать, аспект уже международного права, который таким образом официализировался, стал приемлемым способом действий, и, соответственно, все дальнейшие трибуналы, в том числе и планируемый в будущем трибунал по Боингу, они как бы планируются по образу и подобию и отталкиваются от правовой ссылки на вот этот вот самый Нюрнбергский трибунал. Надо сказать, что сама идея Нюрнбергского трибунала, она родилась не сразу и была весьма спорной еще в период Второй мировой войны. Подняли ее впервые, насколько мне помнится, американские евреи, американская еврейская община, когда начала раскручиваться вот эта вот тематика Холокоста, это примерно 43-й год, до этого о Холокосте, я напомню, речи не было, и вообще, начиная с 40-х годов, вот речь о каком-то массовом уничтожении евреев не велась. Эта тема начинается в 43-м году, и тогда же рождается предложение, которое было реализовано через американское правительство, о том, чтобы по окончании войны, поскольку уже было понятно, что победа будет на стороне союзников рано или поздно, провести вот такой вот международный трибунал и осудить, значит, военных преступников, вот и в частности руководство немецкого государства. Для того времени это была новация, ибо проигравших в войне никогда не судили на уровне международного трибунала как каких-то преступников. То есть проиграна война. Дальше в этой войне, война это дело межгосударственное, есть победители, есть побежденные. Заключается мирный договор на каких-то условиях. Кто-то отрекается от власти, кто-то, так сказать, уходит там, стреляется, кто-то еще, так сказать, празднует победу. Но это результатом, завершающим действия обычно является война и следующий за ней, так сказать, договор. В войне, естественно, есть самые разные, так сказать, воинские преступления, которых остановить пытались самыми разными подписанными международными конвенциями, преимущественно после Первой мировой войны. Тем не менее, они никого особенно не остановили, хотя нельзя так даже в полной мере утверждать.
Ну, химию остановили.
Вот я как раз про химическое оружие хотел
сказать. Ну и бактериологию тоже.
Бактериологическое оружие, ну, на тот период оно было, скажем так, не очень сильно развито. Это все-таки вопрос скорее послевоенный. Но дело в том, что химическое оружие, тоже надо это признать, хотя все страны в преддверии Второй мировой войны как-то к химии готовились, вот к возможности применения химического
оружия. Ну, все с противогазами ходили.
С противогазами, да, войска химической защиты в том или ином виде существовали. Но, тем не менее, химическое оружие, надо сказать, оно своей эффективности даже в период Первой мировой войны, в общем-то, не доказало. Потому что, несмотря на то, что Первая мировая война была позиционной, и в этих условиях применять там разного рода отравляющие газы было гораздо проще, чем в период мобильной войны. Но и тогда даже эта эффективность была очень сомнительной. Ну вот известно, например, что Гитлер пострадал в результате химической атаки, но тем не менее он же, так сказать, не погиб. Вот, и более того, даже активно, в общем-то, действовал в последующей политической жизни. Вообще, сама по себе газовая атака там, от направления ветра могла совершенно развернуться, развеяться там, и тому подобное. Все попытки заражения местности, например, каким-то оружием, они наталкивались на то, что оно может разить потом и тех, кто атакует и по этой местности, потом передвигается. То есть, в общем, короче, его эффективность, она уже в те годы была сомнительной. И поэтому я не готов утверждать, что оно не применялось исключительно потому, что была соблюдена вот некая конвенция, там подписанная в 20-е годы, и поэтому ни одна из сторон не решилась ее нарушить. Я думаю, что критерий эффективности здесь тоже играл свою роль. Но новация, тем не менее, Нюрнбергского трибунала состояла в том, что никогда до этого проигравшую сторону в войне не судили. Не судили, например, Германию там, после Первой мировой войны. Хотя ей приписывали немыслимые зверства вот, в пропаганде союзников. Там в музеях можно увидеть афиши, на которых расписывали зверства немецких войск. Так сказать, вот, примерно по тому же шаблону, что и во Второй мировой войне. Я не говорю, что их не было. Я говорю, что они преподносились как нечто такое совершенно из ряда вон выходящее действие, и которое достойно, так сказать, осуждения. Это была нормальная военная пропаганда. Она велась с двух сторон, с какой-то более эффективно, с какой-то менее, но это не оценивалось в критериях преступления. И поэтому после, в частности, англичане на период выдвижения этой идеи, против этой идеи активно возражали. Советская позиция была скорее нейтральной, потому что они не понимали, а зачем это, собственно, нужно, весь этот трибунал. Но, тем не менее, благодаря вот этому вот лоббистскому нажиму со стороны еврейские общины дали, так сказать, американского государства и так далее, эта идея была продвинута. Особенность трибунала состояла в следующем, что кто, собственно, должен судить и на основании каких законов, потому что если судить за нарушение законов какой-то страны, то Германия, собственно, действовала по тем законам, который был принят немецким народом, был принят большинством, так сказать. То есть правительство реализовывало чаяние немецкого народа. И вообще речь о том, что немецкое правительство того времени действовало не в согласии с своим народом, не стояло. Вот не было в Германии каких-то там массовых выступлений против режима, против того, что, скажем, ну, не исключая заговоры там, с целью убийства Гитлера, но это было делом одиночек. Но факт то, что никакого массового движения, в общем-то, не было. Народ до последнего дня, в общем, поддерживал как бы свое правительство. И с этой точки зрения его упрекнуть в чем-либо было трудно. Так же, как и в том, что законы были приняты по тем критериям, которые существовали все в государстве. В каждом государстве происходило примерно то же самое.
А спикером Государственной Думы был Геринг?
Спикером Государственной Думы, да, был Геринг. Тоже, кстати, избранный там вполне нормально на основании Веймарской конституции и так далее. Трудно было также упрекать и в нарушении каких-то международных конвенций, потому что, во-первых, для этого государство вначале должно было с ним согласиться и его подписать. А во-вторых, эти конвенции, в общем-то, в ходе войны, ну, например, по содержанию военнопленных там, или еще чего-то, они как бы активно нарушались всеми сторонами в разной мере, но, так сказать, имели те же самые нарушения. Ну, в качестве такого штриха могу, например, предъявить известный факт, что когда Деница на Нюрнбергском трибунале обвиняли в том, что, дескать, флот подводный под его командованием топил мирные суда, то Дениц в ответ резонно возразил, сказав, что, собственно, подлодки союзников делали то же самое с германскими мирными судами. Ну, вспомнить хотя бы историю Густлова там, да и много других прочих. На что председатель трибунала ему ответил: ну, мы же судим вас, а не союзников. Вот как-то так. И в этом выражается квинтэссенция этого трибунала. Это то, что при его создании, в его статуте, было прописано, что трибунал сам отбирает те доказательства, которые он считает приемлемыми. А если он не считает приемлемыми какие-то доказательства, он их просто не рассматривает. вот сам. То есть страна защиты, если угодно. Я не обеляю.
Ну, тем не менее, Валер, я короткую uh-huh. реплику uh-huh. должен ставить. Вот ты правильно перечислил те вещи, за которые можно было бы судить. И действительно, ведь в окончательной редакции таких приговоров звучит и нарушение международных законов, на секундочку, не конвенции, а международных соглашений. Значит, и это прямым текстом. Это совершенно незрелищная вещь, и никого вроде не интересует на фоне там, зверств, расстрелов, военных преступлений. Но именно за это приговорили, так сказать, там, многих к смертной казни, во-первых. А во-вторых, ни много ни мало, то, что вошло потом в Европейскую конвенцию, связанную со Страсбургским судом, это захват власти. То есть, все-таки, так сказать, вот при всем при том, что Геринг возглавлял тамошнюю, так сказать, Государственную Думу, так сказать, и парламент подчинялся и писал законы, но сам себе приход к власти и недопуск оппозиции, так сказать, германскому парламенту именно, угу. не местному самоуправлению, ничего, значит, это вменили в итоговом варианте Нюрнбергского процесса.
Нет, ну вменять можно было все, что угодно, безусловно, но этим нельзя было отменить того факта, что в 1932 году Национал-социалистическая партия Германии получила больше всех остальных, так сказать, голосов, и поэтому ей президент Гинденбург доверил формирование правительства, что после этого произошел, так сказать, вот этот известный инцидент с поджогом Рейхстага, который можно интерпретировать как угодно, но на основании этого инцидента были чрезвычайные законы, которые были приняты в соответствии с Веймарской конституцией тем же самым германским парламентом. В общем, короче говоря, произошла целая цепь действий, которая так или иначе легализовала то, что дальше делал гитлеровский режим. То есть он не захватывал власть вот, путем военного переворота или, скажем, расстрела парламента, как это было в России в 1993 году. Но он осуществлял последовательно некие шаги, которые, так сказать, вписывались в рамки тех существующих законов, и которые привели в итоге вот, к той системе власти, которая существовала в Германии. Но я хотел сказать все-таки больше о трибунале. Вот. Особенность трибунала вот с таким вот подбором доказательств и, скажем, оценкой того, что он считает приемлемым, а что неприемлемым, оно и заложило вот ту самую схему, в результате которой каждый последующий международный трибунал, действуя по аналогии с Нюрнбергом, он сам выбирает для себя, чего он будет считать доказательствами, а чего не будет. Вот ты можешь привести некий факт, который не устраивает ту канву, в которой сделан трибунал. Ну, а он говорит, а я этот факт не принимаю. Вот просто не принимаю, и все. И не буду его юридически оценивать. Именно это заложило первую, так сказать, основу в зыбкость вот этого статуса Нюрнбергского трибунала, который, естественно, признали все победители. Потому что раз они создавали этот трибунал, то они должны были признать его действия. Ну и плюс ту самую схему, по которой те факты, которые были неудобны одной из сторон, они этим трибуналом вообще не рассматривались. Ну вот, например, многие сейчас вспоминают, что Катынское дело, оно вообще, Катынские обстоятельства Катыни, Нюрнбергским трибуналом не рассматривались. Для этого стояло мнение Советского Союза, естественно. Вот, но действительно в Нюрнберге никакой оценки этого не было дано. Ни в немецкую, ни в Россию, ни в советскую сторону, надо отметить. Вот, то же самое касается и массы других обстоятельств и дел, которые в Нюрнбергском процессе проявились особенно ярко во время допроса основных обвиняемых. Потому что, ну, известно, например, что Геринга допрашивали перед трибуналом в течение 9 дней. За 9 дней он наговорил массу всего, отвечая на вопросы, и, судя по оценкам тех, кто на трибунале присутствовал, он как бы защищался сам и весьма искусно. То есть на те доводы, которые на него, как обвинения, которые на него возлагались, он давал, так сказать, вполне резонные ответы какие-то, некие. Так вот, я хочу подчеркнуть, что, например, в России, несмотря на то, что издание материалов трибунала, то есть материалы Нюрнбергского трибунала, выдержали несколько изданий. Первое, по-моему, появилось где-то в начале 50-х годов, а последнее уже закончилось где-то на рубеже 90-х. Причем эти издания постоянно росли в объеме. Если в первом было, по-моему, всего 2 тома, то последнее уже достигало 8 или 9 томов. Но, допустим, показания обвиняемых в них не были включены никогда. То есть их просто для российского читателя не существует. Многие, может быть, могут подумать, что это уже история, и не всем это интересно, и кто будет там эти многочисленные тома переводить, так сказать, на русский язык. Ерунда. Потому что на самом деле заседания трибунала велись в стенографическом переводе на четырех языках, включая и русский, и все стенограммы, уже существующие на русском языке, они присутствуют, ибо они изготавливались непосредственно после каждого заседания трибунала. То есть материалы есть, но фактически они являются засекреченными для российского читателя. Причем, я замечу, по сегодняшний день. Вот уже, казалось бы, похоронили Советский Союз, да, прошло 25 лет, ну что бы не опубликовать-то историю? Нет. Этой истории нет до сих пор. И в английской версии, там, я не знаю, существуют еще какие-то другие, наверное, может, французская есть и так далее. Эти документы были опубликованы. Они насчитывают, насколько мне известно, более 40 томов. Вот можете сравнить этот объем, хотя бы потомный, да, 40 томов, более 40 томов, по-моему, 46 или 47, 2 тома и последний вариант 8 томов. Вот это тот объем сведений, который может реально, ну я уж не говорю про то, что это издано, так сказать, мелким тиражом, это другой вопрос. Ну, во всяком случае, последние 8 томов. Но это вот тот объем знаний, на который на сегодняшний день может рассчитывать российский читатель. То есть, говоря прямым текстом, надо сказать, что, видимо, по сегодняшний день устроители или правонаследники этих устроителей Нюрнбергского трибунала понимают, что там есть что скрывать. То есть, вот эта вот история с Нюрнбергским трибуналом, она должна быть известна современному, скажем, историку или тому, кто интересуется политикой, только в очень ограниченном объеме.
В частности, потому что начало войны, мы с тобой прекрасно знаем, так сказать, оно не было, как официальная историография говорит, не было, так сказать, без дипломатических нот изначальных. Нет, об этом подробно велась речь. И это совершенно нежелательный для нашей официальной пропаганды факт. Там... Как шли переговоры и что, собственно, заявляли послы, в какой последовательности, с точностью до минут и прочее, прочее.
Да, ну я лично думаю, что когда в 1953 году по результатам расследования Берии расстреляли и Деканозова, который был человеком из наркомата МВД, но это человек, который присутствовал непосредственно при начале войны против Советского Союза в качестве в должности посла в Германии. Ему есть же было что скрывать. Я не знаю, чем кончит свои дни Шуленбург. Вряд ли он много рассказывал, так сказать, об этом. Но Деканозову-то точно совершенно залепили рот 9 граммами свинца. Вот. И с ним похоронили все переговоры, которые велись на посольском уровне до начала Второй мировой войны, до 40-го, то есть начиная с 40-х годов, которые велись при провальном визите Молотова в конце 40-го года в Германию, когда он должен был наладить, так сказать, советско-германские отношения, а в результате, по окончании этих переговоров, Гитлер вынес твердое убеждение, что Советскому Союзу надо воевать. Вот решение принял на войне против Советского Союза и начал разработку плана правобороса ровно после того, как Молотов посетил Германию. Вот результат этого визита, ну и его исторические последствия, да, естественно, они являются, так сказать, совершенно провальными с политической точки зрения. Но что касается самого Нюрнберга, то он похоронил в себе вот за счет этого статуса трибунала массу вопросов, которые, в общем, заслужат освещения. Это вопрос так называемого Мюнхенского сговора, вот, который в действительности был, в общем-то, соглашением, подвергшим черту под Версальским договором. И у нас, помню, многие возмущались официально, во всяком случае, тем, что вот на Мюнхенском сговоре разделили Чехословакию, не пригласив туда даже, так сказать, самих представителей Чехии, а им только объявили потом решение. В действительности их туда не пригласили, потому что они, Чехословакии до конца Первой мировой войны вообще не существовало. Это была часть, которая была выделена из Австро-Венгрии. Вот, и именно поэтому те стороны, которые участвовали в выделении этой части, подписывая Версальские соглашения о конце Первой мировой войны, они же их и аннулировали, фактически подвисав вот это вот Мюнхенское соглашение. Тут много вот таких вот аспектов и фактов, которые интерпретируются сейчас как шаги германского руководства по захвату Европы, но которые в действительности тогда носили другую правовую оценку, совершенно иначе оценивались, и без сомнения об этом говорила немецкая сторона, в частности обвиняемая на Нюрнбергском процессе. Вот, и именно поэтому эти данные до сих пор являются фактически для нас засекреченными. Из всего этого следует, подводя вот резюме, это то, что Нюрнбергский процесс еще ждет своего прочтения и исторической оценки, когда все его, так сказать, данные о нем будут известны полностью, и в частности на русском языке. И я думаю, что когда эти данные будут полностью известны и оценены, то вполне возможно, что и оценка самого Нюрнбергского процесса может потерпеть, так сказать, существенные изменения. Видимо, этого и боятся те, кто держит эти сейчас материалы под секретом, и именно поэтому они, о них известно только отрывочно и оценочно. Вот что я, собственно, хотел сказать по поводу Нюрнбергского трибунала.